Друзья, продолжаем то, что мы начали утром. И надеюсь, после обеденное время оно не препятствует нам внимательному рассуждению. Итак, мы говорили о том, что чтобы читать Библию и понимать ее правильно, то в первую очередь мы должны поставить перед собой такую задачу, чтобы нам вникнуть в текст и задать вопрос, что автор текста хотел сказать, какая его мысль была. И этому препятствует наше собственное мнение часто и наши собственные какие-то стереотипы. И чтобы избежать этого, мы сказали о том, что первое, мы должны смириться перед текстом, мы должны согласиться с ним заранее, еще до того, как мы начали его читать. И второе, мы такой метод с вами придумали, или точнее не придумали, а как изложили. Это метод трех вопросов. Какие вопросы надо задать? Что? Как? И зачем? Ну не почему, зачем? Я хочу вам привести еще один пример, потом мы перейдем к следующему методу. То есть смотрите, как мы сделаем. Мы сегодня обзорно все четыре методы изучим, так обзорно. Завтра немножко его поизучаем более подробно, каждый из них, и некоторые еще важные моменты усмотрим. Итак, откройте, пожалуйста, первое послание Петра. Я постараюсь большинство текстов брать из послания Петра, Иуды и Иакова, потому что... Почему? Вопрос. Почему здесь четыре послания?
Почему?
Они были как бы тем церковью.
Потому что я дал обзор этим посланиям. Это хорошее правило. Друзья, если я буду брать из других посланий текста, а я тоже это буду делать, но там немножко сложнее, потому что вы не знаете контекст тех посланий, вот как бы обзор исторический. А исторический обзор этих посланий вы уже получили, вы себе немножко представляете, что мы были в Иерусалиме, потом ушли с Иерусалима и так далее. Поэтому первое послание Петра, друзья, мы читаем и сразу вспоминаем, кому это написано. Это написано людям, ушедшим из Иерусалима и попавшим в рассеяние. Первый стих об этом говорит. «А Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии». То есть это люди, о которых я уже рассказывал, и мы представляем примерно их жизнь. И, друзья, мы будем читать с третьего стиха. Я буду читать медленно, но насколько я могу медленно. А вы зададите вопрос, что хочет от нас Петр? Или к чему он нас призывает? Пожалуйста, я читаю с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа». Такой довольно богатый текст, да? Масса интересных мыслей, масса эпитетов таких красивых. Такое. Но, тем не менее, как вы считаете, братья, за этим столом, к чему призывает апостол Петр в этом тексте?
Радоваться.
Хорошо. Написано «О сём радуйтесь». Сестры, к чему еще призывает апостол Петр в этом тексте? А вот за этим столом, сестры, к чему еще он призывает? Это молчание можно расценить двояко. Первое, вы вообще не хотите думать. Второе, вы подумали и сделали правильный вывод. Вот какое это молчание? Вы видите в этом тексте еще призыв к чему-нибудь? Это интересно, посмотрите в текст. Ну хорошо, не буду вас мучить. Там нету больше никакого призыва. Так же, да? Вот я говорю, два варианта. Или вы просто не хотели подумать, или вы подумали, приняли ваше решение, и теперь не знаете, как ответить, потому что там ничего нету. Смотрите, здесь очень много. Благословен Бог и Отец. Вот слово «благословен». Оно призывает нас к чему-нибудь? Мы должны что-то делать. Нет, да? Дальше. нас возродивший к упованию живому. Это его цель нас возродить. Тут нету призыва уповать. Написано «уповайте». Ну, понятно, мы можем сделать вывод. Раз мы призваны к упованию, значит, мы должны уповать. Но на самом деле здесь призыва такого нету, прямого. «Силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению». Тоже и о вере, и о спасении, и о силе Божьей. Но тоже призыва нет. А призыв здесь один. «О сём радуйтесь». И теперь, друзья, давайте мы вспомним то, что я говорил в начале. Это вот история вот Иерусалимской церкви, потом выход в языческие города. И вот эти люди в страшнейших искушениях находящиеся. Эти люди, которые находятся в переживаниях, в гонениях, в трудностях. И им написано, что они должны радоваться. Вот это призыв. Вы радуйтесь. Как можно озаглавить? Радоваться в искушениях и трудностях. Правильно? Как бы тема вот этого призыва – радоваться в искушениях и трудностях. Теперь вопрос. Проще. Загляните в текст и ответьте на вопрос. Зачем радоваться?
Вера оказалась драгоценной гибнущей.
Надо как-то заинтересовать сестер. Я не знаю, как это сделать. Надо что-то придумать, чтобы сестры тоже заинтересовались сетями. Так что сделать? Друзья, написано, радуйтесь, чтобы вера оказалась какой? Драгоценной. Теперь, братья и сестры, оно... В общем, такая взаимосвязь получается. Итак, смотрите. От чего зависит драгоценность веры? Ну, от чего зависит драгоценность веры? Ну, вы сейчас должны как-нибудь ожить. Я не знаю, что надо сделать, но оживите. От чего зависит драгоценность веры? Да нет. Мы что сказали? Радуйтесь, чтобы вера оказалась драгоценной. Итак, от чего зависит драгоценность веры? От радости. Итак, еще раз повторю. Драгоценность веры зависит от радости. Скажите, для кого эта мысль необычная? Ну, все ли знали, что вот вера зависит от радости? Вот если в церкви свою приедете, спросите, братья и сестры, от чего зависит наша вера? Или что делает нашу веру драгоценной? Что ее делает драгоценной? Я уверен, что мало, вообще никто не скажет, что веру нашу веру делает драгоценной радость. Эта мысль вообще, скорее всего, не прозвучит из уст людей. Согласны с этим? А тем не менее, именно это здесь пишет апостол Петр. Основная тема, или как вы говорите американцам, месседж, да, от этого послания, в том, что радуйтесь, и вера ваша будет драгоценной. Теперь вопрос, а почему радость делает веру драгоценной? Как вы считаете? Ну, это не по тексту, просто как вы считаете? Почему радость делает веру драгоценной? Трудный вопрос. Вот драгоценность, это что такое? Вот, например, камешек лежит и второй камешек лежит. Один драгоценный, другой нет. Почему драгоценный? Редкий, да? Особый. Друзья, вот у многих людей есть вера. У очень многих людей есть вера. Но не у многих людей она драгоценная. То есть редкая, особая, искрящаяся. А только у тех людей, которые готовы с радостью проходить искушения. С радостью проходить переживания. У него переживания, у него может быть проблемы какие-то, а он радуется. То есть внутренне радуется. И теперь вопрос, а чему радуется этот человек? Или как радоваться? В тексте этого послания, чему радоваться? Представьте, Петр говорит, радуйтесь. А они говорят, Петр, а чему мы будем радоваться? О чем мы будем радоваться? Как нам радоваться? У нас, смотрите, какая проблема. У нас гонение, у нас голод, у нас работы нету. Вот мне сейчас только что брат прислал письмо, вот прям только что, еще, он говорит, сегодня меня постигла печаль, у меня зарплату с $40 в час урезали до 18. Как бы радуется он или нет? Вот сейчас ему напишу ответ. Радуйтесь. Он не радуется. И вот он скажет, а чему радоваться, друзья? Чему? Вот эти люди, у них не с 40 до $18 в час урезали зарплату. У них вообще ничего, они в нищете были. Чему они могут радоваться? И ответ в этом тексте какой? Смотрите. О сём радуйтесь. О сём. О чем о сём? Об этом. О чем об этом? Да. Ладно, вы что-то никак не хотите посоображать. Ну, в общем, третий стих. Давайте это. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящему на небесах для вас. О сём радуйтесь». О чем они должны радоваться? Наследство. Ну, о наследстве. О том, что на небесах у них хранится. Друзья, вот смотрите, вот она схема вот этого принципа, который я сказал. Когда вы читаете Библию, постарайтесь задать 3 вопроса. Что я должен сделать? Как я должен это сделать? И зачем? И вам Библия откроется многими новыми гранями. Вот вы прочитали этот текст. Скорее всего, вы никогда об этом и здесь не заметили. Но теперь вы задали 3 вопроса. Что я должен делать? Я должен радоваться. Хорошо, я должен радоваться. Зачем буду радоваться? Чтобы моя вера была драгоценной. О, это интересная мысль. Значит, моя вера драгоценна, когда я радуюсь в искушениях и испытаниях. Так, но где же источник этой радости? А источник радости в том, что у меня есть наследство нетленное. Давайте представим себе человека, который заболел очень тяжелой болезнью, и врачи ему сказали, что ему осталось жить месяц. И он смирился с этим, и каким-то образом живет, и все его перестало интересовать. У него должник, который ему должен там $100, должен $100, ладно, мне все равно через месяц ничего не надо будет. И вот он такой в унынии, в апатии в такой, ему еще ничего не интересно, у него там треснула стена в доме, он не будет ремонтировать эту стену. И, в общем, машина у него там немножко там старая, ему все равно. В общем, кто там президентом будет, тоже все равно, да? В общем, все ему все равно. И вот месяц заканчивается, и вдруг ему объявляют, что случилось чудо, или ошибка врачей, или чудо случилось. Он выздоровел и будет еще жить 50 лет. Будет у него радость или нет? У него будет огромнейшая радость. Я думаю, такая всепоглощающая огромная радость. И теперь в этот момент, когда у него огромная радость, вдруг он роняет свой телефон, смартфон, iPhone 5 какой-нибудь, и он трещина, у него трещина на экране. Как вы считаете, он будет сильно горевать, он только узнал, только что сообщили, вы будете жить. Он от радости, у него падает телефон и разбивается. Омрачит это его радость или нет? Не омрачит, согласитесь, да? Теперь такая ситуация, этот же самый человек через год. Он уже привык, что он живет, уже ему 50 лет осталось, он с этим как бы смирился, да? Вот он с этим живет. И вот опять ситуация какая-то, просто он живет, встал утром, там, выпил чашку кофе, и вдруг случайно локтем задел, упал телефон и разбился. Будет он расстраиваться или нет? Будет. А что изменилось? Где-то радость, которая у него была, она просто куда делась, забылась, да? Друзья, вот когда человек получает вечное спасение, то в первое время он очень радуется этому, очень радуется. Ему так, в общем, все равно, как бы, какие-то проблемы мелкие, он готов всем прощать, всех любит. Но проходит время, он попадает в трудные обстоятельства, и у него радости нету, потому что он забыл вот об этом. И апостол Петр говорит, вот я вам напоминаю о том вечном, что у вас есть всегда, и никогда у вас не отнимется, если только вы сами от этого не откажетесь. У вас это есть на небе, оно хранится для вас, оно соблюдается силою Божью к вашему спасению. Об этом радуйтесь, поскорбев немножко. И если действительно у вас настолько сильная вера, что вы, поверив в вот это небесное наследство, будете радоваться, то вот эта вера на самом деле окажется драгоценной. Вы будете драгоценны, вот ваша вера будет драгоценна, и она будет сиять. У всех людей драгоценная, уверяю, у всех людей вера. Кто верит больше, кто меньше, но у вас будет драгоценная вера. И вас спрашивают, а чего ты радуешься? Он скажет, я радуюсь, потому что у меня есть наследство на небесах. Когда я учился в школе, и потом учился, еще не был верующий, и потом позже эту книгу еще раз перечитывал, несколько раз я эту книгу перечитывал. Есть такая книга, называется, или повесть точнее, Александр Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Может быть, читали кто-нибудь, нет? Никогда не читали, но я советую почитать. Эта книга описывает один день из жизни зэка или заключенного в сталинских лагерях ГУЛАГа. Минус 40 градусов на улице, им надо ложить кирпичи, они спят в бараках, в одежде, которые работали, без всякого душа, без всякой там гигиены. Стены промерзают стены. И льдом покрываются. И все они очень злые, эти люди. И им 25 лет сидеть в этом ГУЛАГе, 25 лет сидеть. И они не думают, что они доживут когда-нибудь до этого времени освобождения. И вот он описывает, насколько было трудно и тяжело им, насколько люди были озлоблены друг на друга. И среди них был один Лёшка Баптист. Лёшка Баптист. И он, написано, он был совершенно другим человеком. Про него написано, он прочитает свою маленькую книжечку, которую все время прятал, чтобы не нашли, пошепчет что-то на коленях Богу и радуется. И мы потом спрашивали, выходили на улицу, их строили там, вот так считали, а он смотрит на солнышко и радуется. А мы говорим, чего ты радуешься? А он говорит, солнышку радуешься там. У человека есть радость. Это Лёшка Баптист. И когда он утешал этих людей, этих зэков, которые там Ну, страшно, они унывали, он их утешал, он призвал к молитве. Они удивлялись, откуда у него источник радости. А источник радости у него был от того наследства нетленного, которое находилось на небесах. В прошлом году, я этот пример рассказал на том собрании, ко мне подошел человек и сказал, что этот Лешка Баптист до сих пор жив. Его освободили после смерти Сталина в 54-м, 53-м умер Сталин, в 54-м его освободили. Или там что-то около того. Я залез в интернет, в энциклопедию, и действительно оказалось, этот Лешка Баптист жив. Ему сейчас сколько-то лет уже, не знаю. И живет он в Соединенных Штатах Америки, в городе Спокен, штат Вашингтон. И как раз мой путь пролегал через Спокен. И я мысленно помолился Богу и братьев попросил как-то встретиться с этим человеком. Ну и получилось так, что мы с ним встретились. Вот. Его зовут Леонид Светлов. Ну, Лешка и Ленька одинаково. Его зовут Леонид Светлов. Ну, действительно, в общем, человек очень светлый, очень интересный. Мы с ним побеседовали и даже сфотографировались. Теперь я всем показываю фотографию. Друзья, то есть мысль какая? Что человек находит источник радости, когда помнит о наследстве нетленном. Вот, друзья, вот эта мысль заложена апостолом Петром в этот текст. Она заложена здесь. Это самая его прямая мысль. Вот посмотрите, вот есть корабль, вот когда плывет корабль и волна, вот есть путь корабля, а есть волны, которые одна, вторая, третья, вот они волны. Вот так же и в Библии. Есть основная мысль, вот она основная, и есть волны, как бы украшающие эту мысль. Очень часто мы с вами обращаем внимание на вот эти вторичные волны, на то, что вот какую-то мысль, например, на наследство, на что-то, на еще что-то. А вот основную мысль, самую главную, к чему вообще для чего написан этот текст, мы иногда не замечаем. И вот этот метод, он позволяет нам это заметить. Вот прочитали текст и задали вопрос: Господи, вот я прочитал текст. Зачем он мне написан вообще? Что от меня требуется, когда я прочитал этот текст? И вот то, что мы ответ какой найдем в этом тексте, ответ, вот радуйтесь. Мы поняли, ага, радуйтесь. Зачем радоваться? И как радоваться? Верую вот в обетование вот эти, верю в наследство. И здесь еще одна мысль, потом я перейду дальше. 7 стих, посмотрите. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и в нем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». А вот теперь вопрос, немножко, может быть, чуть-чуть сложновато, но не очень. «К похвале и чести и славе». Кого это похвала, кого честь и кого слава? Вот, ну, чья это похвала, кого хвалить будут, кого чествовать и кого славить? Чья это похвала, чья честь и чья слава? Ну, три варианта ответа. Я не знаю первый вариант. Второй – наша, третий – Иисуса Христа. Какой вы выберете вариант? Иисуса Христа. А ты текст посмотри внимательно. Написано «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть, когда Христос придет, в Его явлении у нас с вами будет похвала и честь и слава. Хотели бы, чтобы когда Христос придет, чтобы мы с вами не сильно боялись этого факта, что Он придет, а мы радовались, и более того, у нас была и похвала от Него, и честь и слава. Хотели бы, да? А что для этого надо делать?
Нет, веры.
Нет, не веру. Надо? Надо радоваться, когда нам трудно. Веру я в...
радость.
Не в радость. Веру в наследство.
Наследство.
Да. Веруя в наследство, мы... вот у нас настолько сильная вера в наследство, что мы радуемся, когда трудности на земле, и эта радость делает нашу веру драгоценной. И эта радость делает нашу веру драгоценной, и приводит к тому, что когда придет Христос, у нас будет похвала и честь и слава. Ну, я надеюсь, это было кому-то интересно. Вот. И полезно. И самое главное, друзья, вот этот метод, он позволяет вот увидеть вот этот мысль. Он позволяет. Возьмите любой другой текст, но не любой, ну, не ко всем текстам этот метод подходит, но к большинству. И посмотрите на него. И вы увидите, что вот этот глубинный смысл, он вам откроется, приоткроет немножко. И рассуждая о нем, вы сможете полюбить Библию. У меня есть такая беседа, однажды я приехал на семейное общение, и мне попросили провести беседу, как приучить, или как, ну да, приучить детей читать Библию. Или Как заставить, что ли, детей читать? Ну, вот маленьких, там, 7, 8, 9, 10 лет. И вы знаете, я когда спрашивал детей, многих очень, и взрослых, в чем причина такой апатии иногда к Библии, в чем причина, почему человек Библию читает, ну, так не очень охотно, основная причина в том, что не получает человек новой информации. То есть как бы уже все привычно, уже все известно. Есть такое понятие, называется замыленный взгляд. Слышали? То есть когда человек, например, что-то делает, так, рисует картину, но рисует, 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 и ему кажется, все хорошо уже. Он подошел, посмотрел, все хорошо. Когда человек пришел свежим взглядом, посмотрел эту картину, говорит, вот тут недостаток, вот тут недостаток. Он увидел свежим взглядом, а у этого как бы человек уже замылился. То есть вот мы многие библейские истории знаем очень хорошо. Мы их читаем, и как бы уже вот читаем по накатанной колее. Мы уже настолько хорошо, как бы ее вот, что даже оп, прочитали и все. И все. И ничего не увидели. Друзья, вот этот метод позволяет нам немножко остановиться и вот углубиться. Вы знаете, вот иногда бывает, человек сделал фотографию, фотография мутная получилась, чуть-чуть такая смазанная. И надо ее резкость навести. Вот каким образом наводить резкость на фотографию? Ну, есть несколько способов. Один из способов. Вообще на фотографию навести резкость очень трудно, потому что нет уже информации. Вот, например, там размытая, вот, например, вот эта линия размытая такая. Ну, откуда мы знаем, какая она была на самом деле, и как нам провести, ну, как компьютер должен догадаться, что она должна быть прямая там или еще что-то. Это очень трудно. Там есть несколько методов, но один из методов вот в чем. На фотографию добавляются множество, много-много-много-много-много маленьких-маленьких незаметных глазу точек. Называется шум. Добавили. Зачем? Когда взгляд человека скользит по фотографии, то неосознанно, совершенно неосознанно, взгляд человека упирается вот в эту маленькую точку. Он ее даже не видит. И взгляд пытается, он же не видит эту точку, она такая совсем маленькая. И он пытается на ней сфокусироваться, он пытается ее увидеть, он пытается разглядеть, что же за точка такая. И так как он много усилий прилагает, чтобы посмотреть на эту точку, то ему становится, он как бы он больше усилий тратит на то, чтобы разглядеть все подробности вокруг этой точки. И он замечает то, что не замечал раньше, это глаз. И картина становится более четкой. Не потому, что она изменилась, а просто потому, что мы заставили глаз более внимательно смотреть на нее. Вот этими точками. И вот то же самое с Библией. Когда мы читаем таким замыленным взглядом, так скользим, знаете, так проскользнули про тексту, прочитали 4 главы, которые надо в день прочитать, или 5 глав, и в общем все у нас как бы, все так оно плавно ушло. А когда мы остановились, задали себе вопросы, вот эти 3 вопроса задали, и у нас получилось хорошо. С этим методом все понятно? Домашнее задание помните какое, да? Найти такие тексты. Теперь мы проведем некоторый эксперимент. Можно вам поделиться? Братья и сестры, поднимите руку, кто из вас дома читает Библию на английском языке. Ну, вам легче на английском читать, да? Нет? Нет, вот именно кому легче читать Библию на английском языке? Легче. Так кто Библию читает на русском языке? Так, остальные? А, ну все нормально. Хорошо. Значит, давайте сделаем так. Давайте мы откроем с вами, ну, допустим, вот эту же самую главу. Нет, давайте другую, чтобы она была менее известна. Так. Например. Допустим, откройте 182-ю страницу, если вот обычная Библия. Значит, первое послание Иоанна. Так, у вас у всех такая Библия, как, или у кого-то другая? Так. В общем, не важно. Откройте любую страницу, абсолютно любую, это не важно. И сейчас вы будете читать Библию, вот эту страницу, которую вы открыли. Вы будете читать ровно 1 минуту. Я засеку время, и вы 1 минуту будете читать Библию. Все, пожалуйста, хорошо? Читайте не быстро. Нет, подождите, пока не читайте. Сестры, пока не читайте. Читайте не быстро. Читайте так, как вы читаете обычно. Но не заостряйте внимание на отдельных мыслях, а просто читайте как книгу. Через минуту скажете, сколько стихов вы прочитали, хорошо? Это будет очень интересный эксперимент. Я скажу 3-4, и мы начнем. Итак, приготовитесь. 3-4. Стоп. Прошла минута. Пожалуйста, сколько стихов вы прочитали? Прочитайте, сколько стихов вы прочитали? А? 12 стихов. Так, пожалуйста, кто еще сколько прочитал стихов? 10. Тоже 10. 6, кто прочитал, да?
8.
Еще?
7.
7. Посчитайте, пожалуйста, сколько стихов вообще на странице помещается, на одной странице. Нет, вот вы прочитали, вот нет, на одной страничке, вот на полностью страничке, вот на одной страничке, сколько стихов помещается? Вот ваше, вот сейчас вы читали, сколько стихов на одной страничке? Ну, в среднем 25, в среднем. Итак, смотрите, значит, в среднем человек читает 8-10 стихов, ну, за минуту. То есть, смотрите, значит, примерно 25 стихов на странице. И в среднем человек читает 10. Значит, 2,5 минуты на страницу уходит, да? Давайте посмотрим, сколько страниц в Библии. Ну, давайте, я знаю, сколько страниц, но просто это будет интересно самим посмотреть. В Ветхом Завете сколько страниц? Посмотрите.
925.
Сколько?
925.
А в новом?
292.
292. Итак, у нас получается 1217 страниц Библии. Нам необходимо на то, чтобы одну страницу прочитать, 2,5 минуты. Умножаем на 2,5 минуты. Это равно 3042 минуты и еще 50 секунд. Теперь мы эти 3042 минуты и 50 секунд делим на 60, чтобы узнать, сколько часов нам надо, чтобы прочитать всю Библию целиком. Интересно? Делим на 60. Нам надо для этого 50 часов, 50,7 часов. Умножаем это... Нет, ни на чем не умножаем. Итак, нам надо 50 часов, чтобы прочитать Библию целиком. Давайте представим, сколько мы готовы в день уделить чтению Библии. Ну, прям полчаса. Нормально полчаса или нет?
Нормально.
10 минут утром, 10 минут в обед, 10 минут вечером. Или 15 минут утром, 15 минут вечером. Я не думаю, что это сильно много. То есть 15 минут утром и 15 минут вечером. Просто почитать Библию 15 минут утром, 15 вечером. Итак, полчаса. Значит, мы должны умножить вот это количество, которое я посчитал, 50 часов. Ну, 51 будем считать, там 57, 51 час. Умножаем на 2. Вы согласны? Вы понимаете логику рассуждения, да? Умножаем на 2. И даже без калькулятора понятно, что получается 102 дня. А в году сколько дней?
365.
Делим на 102. Получается, за год вы легко... Так, стоп. 365 делим на 102. За год вы абсолютно легко, тратя всего 15 минут утром и 15 минут вечером, вы читаете Библию 3,5 раза целиком. Серьезный вопрос. Кто из вас за год прочитывает Библию 3,5 раза? Нет такого, да? А теперь второй вопрос. А почему? То есть, смотрите, ведь время на это уходит очень мало. Давайте мы снизим нашу планку до минимума. Ну, до минимума совершенно там какого-нибудь, я не знаю, там, 10-летнего ребенка. И будем читать Библию всего 15 минут в день. При случае, если вы будете читать Библию всего 15 минут в день, но это будете делать абсолютно каждый день, вы за год прочитаете Библию 1,5 раза. Это всего 15 минут в день. И я убежден в том, что многие из вас сидят за Библией намного больше времени, чем 15 минут в день. Но это делается, во-первых, не постоянно. У вас это происходит раз и за раз, ну иногда происходит. Второе, вы это время не тратите на чтение. Вы тратите его на какие-то рассуждения, еще что-нибудь, на кого-нибудь подумать. Просто оно лежит у вас в Библии перед глазами. Вы его прочитали, и немножко почему-то подумали, еще что-нибудь подумали, и в конце концов ушли. И, друзья, получается, что иногда за несколько лет человек не может прочитать Библию один раз. Хотя, чтобы прочитать Библию 3 раза, ему надо всего лишь 30 минут в день. И это говорит о том, что надо делать постоянно. Это говорит о том, что надо читать Библию вот внимательно. Ну, в смысле, каждый день и вот какое-то время. И еще раз скажу, это не совершенно трудно. На прошлом уроке был такой вопрос, понял, о постоянстве, что проблема в постоянстве. Мы уже говорили, что эту проблему можно решить, побудив друг друга, как бы сказать, напоминать нам о чтении Библии. Вот я уже привел пример про мальчика, с которым мы читаем Библию вместе. И это тоже определенная доля постоянства происходит. Теперь я бы хотел рассказать такой пример интересный, почему это очень важно. Итак, Библию, друзья, надо читать двумя способами. Ну, как бы не то, что надо, я советую читать двумя способами. Первый способ – это вот такой, как мы сейчас сказали. Вы читаете Библию просто как книгу. Просто как книгу. Не особо задумываясь над входящими в нее какими-то мыслями, такими мелкими, содержащимися. А читаете ее обзорно. Для чего надо читать Библию обзорно? Для того, чтобы в вашей голове сложилась вот такая картина. Вот в начале первого урока я вам рассказал о посланиях Иакова, Иуды и Петра и историю. Вам легче стало понимать, о чем мы потом говорили, да? Потому что сложилась некоторая обзорность. Друзья, если вы будете читать Библию обзорно, то в вашей голове тоже сложится такая картинка такая. Вы вдруг увидите вот Палестину, израильский народ, у вас все станет на свои места, где кто жил, какие-то эти движения, родственные связи. Вот все нарисуется в голове, и вам намного легче станет понимать Библию. Есть такой брат, его зовут Павел Петрович Бяков. Это ответственный Азербайджан. Он однажды, я уже рассказал эту историю много раз, он однажды приехал к нам в Краснодарский край на общение по представительскую конференцию в Курганинск. И он, это был апрель месяц, и он сказал: «Братья и сестры, братья, я, говорит, читал недавно Библию и столкнулся с таким текстом, написано слово, которое, прошу прощения, дерево жизни, которое в откровении, в раю, оно приносит плод 12 раз в год. И я, говорит, подумал, что моя книга Библия, мое слово Божие не приносит плод 12 раз в год. И я решил один год читать Библию один раз в месяц. Я, говорит, рассчитал, сколько надо мне страниц прочитывать за день, и получилось ему 2,5 часа в день надо читать Библию. И он говорит: я просыпаюсь в 5 утра или в 4, сажусь, хочу спать, засыпаю, просыпаюсь, там умываюсь и все равно читаю. И 2,5 часа в день я прочитал Библию. Вот сейчас апрель, вот был апрель этот момент. К тому моменту он прочитал Библию 4 раза. Потом я его встретил в сентябре, он прочитал Библию 9 раз. И потом я встретил в феврале уже следующего года. Он выполнил свой план и прочитал Библию 12 раз за год. Ну, это довольно много. Так вообще, наверное, мало кто способен. Но он такой человек волевой, и он это сделал. И потом говорит: братья, когда уже 12 раз он прочитал, он говорит: братья, вы говорит, знаете, вот я прочитал эту Библию 12 раз за год. Мне даже сны стали библейские сниться. Я говорю, засыпаю и вижу Авраама, или Ноя, или Иакова. Он говорит: вот представьте себе, говорит, такая вот, ну, как бы желобок такой вот на улице, такой желобок. По нему вода течет, медленно-медленно вода течет. И там лягушки прыгают в этой воде, и там она зазеленела и расцвела, и такая вся такая склизкая, это пальцем поводит, знаете, такие вот такая склизкая становится. А он говорит, взяли керхер, как его по-английски называют керхер, ну, который моет машину так вот, ну, как бы, струя такая очень сильная. Как? Ну, вот, типа того. Вот. И он говорит, и вот этим керхером промыли всю эту склизь, все это улетело. Он говорит, у меня такое ощущение, что мне библейским керхером всю голову промыли. У меня, говорит, ни мыслей нету плохих, ни искушений, ни переживаний. Он говорит, у меня все вымылось. Все куда-то ушло. Он говорит, иногда молодежь подходит с переживанием. Вот как мне победить искушение? У меня мысли приходят в голову нехорошие. Как? Да напором воды ее вытолкнуть можно. Он говорит, вот Библию прочитай за месяц один раз. Никаких искушений не будет. У тебя все будет хорошо. Друзья, ну это может быть чуть-чуть утрировано, на это не все способны, но в принципе это правильно. Друзья, когда мы читаем Библию много, она способна, мы уже говорили об этом, она способна действовать. Библия способна действовать. Это Слово Божье живое действие, она способна действовать. Итак, братья и сестры, первый, значит, момент, или первый, как бы, как читать Библию, это читать ее обзорно. Много, желательно, вот в вашем возрасте и при вашей загруженности, и при вашей занятости, и всячески других ваших делах, я думаю, что вы должны прочитывать Библию 2 раза в год. Я думаю так. То есть 2 раза в год вполне нормально в вашем возрасте читать Библию. Но проповеднику желательно прочитывать Библию 3 раза, 4 раза в год. Это нормально. Но 2 раза в год отлично. Вот читайте, постарайтесь. Второе, друзья, это не обзорное чтение, а вот углубленное чтение. Поэтому, например, взять эти полчаса в день, 15 минут утром, 15 минут вечером. 15 минут утром посвятили обзорному чтению, и 15 минут вечером посвятили углубленному, не изучению отдельных отрывков. То есть, еще раз, обзор на чтение, это как книга, как художественно читается, быстро и много, а изучение углубленное читается отдельно и выборочно размышляется. Почему я говорю по 15 минут? Это минимум, то есть меньше просто нельзя. Хотя бы полчаса в день. 15 минут утром, 15 минут вечером. Если больше кто-то, слава Богу. И это даст вам возможность, во-первых, прочитать два раза Библию за год, по 15 минут этого достаточно, хотя бы полтора раза Библию за год, хотя бы один раз, ладно. Вот. И второй, вы сможете изучать. И еще момент, еще два момента. Иногда некоторые люди читают Библию по кругу, например, начинают в Бытие и заканчивают Откровением. Это метод не очень хороший. Почему? Потому что когда мы читаем Библию, то если мы читаем по кругу, то на Ветхий Завет уходит большая часть времени. Например, допустим, мы за год прочитали Библию один раз, за год. Значит, если мы читаем по кругу, то с января примерно по август мы читаем Ветхий Завет, и с августа по январь мы читаем Новый Завет. Получается, большую часть года, больше, чем половина года, христианин не читает Новый Завет. Это очень неправильно, потому что именно в Новом Завете содержатся мысли, нужные для нашего духовного человека. Новый Завет, заповедь Иисуса Христа, это очень важно. Апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 глава, в первом стихе говорит такие слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы приняли, которое проповедовал вам, которое вы приняли, которым утвердились и которым спасаетесь». Братья и сестры, опять напоминаю тот первый вопрос, который мы говорили в начале. Связь чтения Библии со спасением. Вы приняли Евангелие, и вы им спасаетесь. И если только преподанное удерживаете так, как я заповедовал вам. Ибо я сам принял то, что... Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял. То есть, что Христос умер, что Он погребен, что Он воскрес и что Он явился. Это самые-самые азы Евангелия. Это самая простая весть. Но эту весть апостол Павел проповедовал в Коринфе изначально, и он ее напоминал потом. Друзья, когда мы не читаем именно Евангелие, именно Новый Завет долгое время, мы духовно ослабеваем. Поэтому, если вы хотите читать Библию по кругу, то читайте по двум кругам. Ветхий Завет и Новый Завет. Понятно, да, мысль? То есть ежедневно и Ветхий, и Новый Завет читать. Обязательно. Второе, тоже по методу чтения. По-моему, это Билл Готтард, если не ошибаюсь, он советует такой метод. Вы помните в книге «Притч» сколько глав? Кто помнит? 31, да? Если не ошибаюсь, да, 31. А псалмов сколько?
150.
150. Вот Билл Готтард советует такой метод. Вот сегодня какое число? Сегодня 23 число. Надо прочитать 23 псалом. Плюс 50. 73 псалом. Плюс 50. В общем, вот таким образом. Понятно, да? Пока не кончатся псалмы. То есть за день прочитывается 2-3 псалма. 23-й, 73-й, там еще какой-то, я не умею сейчас так быстро считать. Вот. И 23-я глава книги «Притч» прочитывается. Там в день прочитывается, значит, одна глава книги «Притч» и 2-3 псалма прочитывается. Таким образом, за месяц будет прочитана вся книга псалмов и вся книга «Притч». В богословии считается, что книга псалмов – это школа общения человека с Богом, а книга «Притч» – это школа общения человека с людьми и жизнь в земле. Особенно для вас, для молодежи, особенно важно знать притчи. Особенно важно знать притчи. И особенно важно знать, как отношения с Богом иметь. То есть притчи – это ваша житейская мудрость, псалмы – это ваша мудрость духовная. Поэтому я тоже рекомендую этот метод. Вы за месяц прочитаете всю книгу «Притч». И за месяц прочитайте всю книгу псалмов. Если вы это будете делать хотя бы полгода, вы 6 раз прочитаете книгу «Притч» и 6 раз прочитаете книгу псалмов. У вас на это уйдет примерно минут 10-15 в день, не больше. Но зато вы будете иметь. Кстати, про книгу «Притч» я скажу один такой пример. Помните, вначале я говорил, первый урок, что книга Библии, она жива и действенна. Вот слово «действенно» говорил, да, помните? И вот я этот метод стараюсь применять даже тогда, когда... Вроде как его нельзя применять. Вот, например, в детском лагере сидят дети, ну, лет так по 12, подросточки такие. И вдруг один из них какую-то глупость сделал. Ну, как я не знаю, что-то, какая-то ерунду какую-то придумал, что-то сотворил. И весь зал, ну, там человек, наверное, 100, хохочет над этой глупостью. Внимание, вопрос, что теперь с ними делать? Вот смотрите, вот они сидят, вот они хохочут, а он там веселится, значит, он что-то совершил, и вот я стою перед ними, и вот они смеются. Что сделать в этой ситуации? Есть несколько путей. Первый путь. Сказать: дети, да как это так? Да что это такое? Как вы себя ведете? Да разве вы не знаете, где вы находитесь? Ну, они на это мало внимания обращают, и ты тратишь очень много сил и калорий, вот, а эффект очень мало от этого. Можно не обратить внимания и подождать, пока они успокоятся, но по опыту это тоже очень долго, да? Вот, и так далее. Друзья, что можно сделать? Друзья, вот этот метод. Слово Божие живо и действенно. Я вспоминаю из книги «Притч» текст. И говорю: дети, в притчах написано: глупость – это радость для малоумного. Вы поняли, да? Через несколько секунд, когда до них это дошло, такое, полностью успокоились. Ну, кто хочет быть малоумным? Малоумный никто не хочет быть. Этот мальчик совершил глупость. И кто, на ней, кто радуется этой глупости, тот, значит, глупость – радость для малоумного. Вы знаете, эта цитата потом ходила долгое время, ее многие пользовались. То есть, смотрите, какой эффект. Вот, вот слово Божие. Оно на все случаи жизни. Поэтому оно живодейственно. И если вы прочитаете книгу «Притч», вы таких фраз будете знать очень много. И они вам будут помогать. Как поступить в этом случае? Как поступить в этом случае? Часто притчи вам помогут. Псалмы вам открывают общение с Богом. Итак, значит, заканчивая вот это отступление немножко от нашего метода, это было так запланировано мной отступление, сказать о чтении Библии. Читать Библию надо постоянно, читать Библию надо хотя бы полчаса в день, читать Библию надо двумя способами: обзорным, то есть быстрым, и медленным, размышляю о определенных стихах. Читать Библию надо обязательно ежедневно, Новый Завет, обязательно ежедневно. И читать Библию необходимо таким образом, чтобы, ну, как бы, может быть, псалмы и притчи, это на ваше усмотрение. И еще, последнее. Когда вы читаете Библию, у вас всегда должна быть в руках карандаш и ручка. Ну, это как бы не закон, конечно, но лучше всего. Зачем? Бывало у вас такое в жизни? Пришла какая-то хорошая в голову мысль. И вы думаете: я никогда эту мысль не забуду. Никогда. И через 5 минут вы не можете вспомнить. У вас начинает болеть голова. Вы об этом думаете. Вас раздражает все вокруг, потому что вы никак не можете вспомнить ту мысль, которая только что была, и она никогда не забудется. И вы ее забыли. Друзья, ручка, даже просто, вот знаете, вот просто галочка, какое-то слово какое-то одно. Вот вы его на листочке написали, текст пометили, и вы вспомните потом. Вы его потом вспомните. Поэтому назидание, очень большое назидание вам принесет. В моей жизни был такой случай. Однажды, это было в январе, я помню, было лет 10 назад, я читал Библию, и у меня много хороших мыслей меня посещало. Я взял листочек, тетрадку, точнее, у меня вот тетрадка, вот она с собой до сих пор, ну, в смысле, не это же, принцип тетрадки. Вот, и я записываю там эти мысли. Вот день читаю, второй, третий, примерно неделю у меня был поток хороших мыслей из Библии, просто как откровение Божие. Я записывал. Потом, через какое-то время, у меня, я не знаю почему, но какой-то такой был период духовный, что Библия почти перестала мне открываться. Я читаю, и нету мысли, А служение надо совершать, надо проповедовать, надо кому-то что-то говорить. То есть нужно что-то делать. И в этом случае мне помогла моя тетрадочка. Я открыл свою тетрадочку, читал мысли, этими мыслями питался, этими мыслями жил. И я понял, что Бог дал мне определенный поток, для того, чтобы я этот поток потом мог использовать. Как бы приготовляя себе воду на день осады. И еще, я говорю довольно быстро, потому что у нас времени мало, а у меня информации, я хотел много вам сказать. Вот, но вы останавливаетесь, если что-то непонятно. Вот, или надо так помедленнее сделать, вы тоже так говорите, и я сразу пойму. И еще, друзья, помните, я задал вопрос, кому Бог желает открыть свое слово? Кому Бог желает открыть свое слово? Им ответили: первое, тому, кто готов его исполнять до того, как узнал. Мы говорили об этом, да? Вы не забыли, да? И второе, друзья, вот представьте себе, я, например, даю вам, например, ну, там, какому-то там человеку, даю там 100 рублей, чтобы он купил себе еды. Он через 5 минут возвращается и говорит: я потерял 100 рублей. Да еще. Ну, дал ему еще 100 рублей. Он опять пошел и опять потерял. И еды так и не купил. В третий раз вряд ли я ему дам эти 100 рублей, да? Какой смысл ему давать, если он их теряет? Вот представьте, Бог, вот для него слово – это драгоценность. Вот он дал вот этому брату слово. Или этой сестре слово. Она радуется, так умиляется. И так хорошо. Но пока она шла до дома, она все забыла. У нее уже опять искушение, переживание. Она говорит: Господи, вот дай мне слово Твое, потому что оно меня утешает. Бог ей опять послал слово. Она так порадовалась, но минут через 20 она опять его забыла. Друзья, вот у меня возникает вопрос. Какой смысл или резон Богу опять давать слово, если человек все равно его теряет? Друзья, вот драгоценность – это то, что мы бережем. Кому Бог открывает слово? Кому? Тому, кто его бережет. Это очень важно. Очень важно. Тому, кто его бережет. У нас был один случай такой. Мы вышли из детской группы нашей, еще в Тольятти я жил. Мы вышли из детской группы, ну не только, вообще со всей церковью вышли в лес после воскресного собрания. Воскресное собрание кончилось, и мы пошли все в лес. Там недалеко от нас. Вышли. Поляночки. Пока сестры раскладывали еду, я со своей детской группой собрал их. И говорю, дети, давайте вспоминать, о чем было собрание. О чем проповедовал первый брат? Первый брат проповедовал об этом, об этом. Ну, правильно, да. О чем проповедовал второй брат? И вы знаете, и второй брат, дядя Коля его зовут. Но это не тот дядя Коля, о котором мы подумали, это совсем другой дядя Коля. Вот. Он, такой пожилой брат, у нас в церкви есть хороший. И вот он, они не могли вспомнить, о чем он проповедовал. Вот группа 20 человек детей, и никто не мог вспомнить, о чем проповедовал дядя Коля. И проблема в том, что я тоже не могу вспомнить. И вот я стою и думаю, о чем проповедовал дядя Коля? Я говорю, дети, о чем проповедовал дядя Коля? Он говорит, мы не помним. Ты о чем? Он говорит, не помню. Я говорю, дети, ну как же так, а? Ну мне же надо что-то делать. Я же не могу сказать, что я тоже не помню. Вот. А как-то время тянуть надо, потому что если я сейчас им не скажу, о чем он проповедовал, они поймут, о чем я тоже не помню. Я говорю, дети, ну только собрание кончилось. И вы уже не помните. Ну что же это такое? Да как вы могли слушать так? Ну, короче, ругая, а там думаю, блядь, так о чем же проповедовал дядя Коля? И в это время идет дядя Коля. Я говорю, слава Богу. Я говорю, дядя Коля, подойдите сюда. Он подходит, дядя Коля, представляете, вот дети такие у нас невнимательные. Вот слушают вашу проповедь, и вот они не помнят, о чем вы проповедовали. Вот скажите, о чем вы проповедовали? Он поставил, говорит, я не помню. Я не помню. Он забыл, вы представляете? Он сам забыл. Вот, друзья, вот так оно бывает. Вот так оно бывает. У нас одна сестра в Тольятти, она попала в страшную аварию. Очень тяжело, там автобус загорелся, там некоторые люди погибли, она там со своим сыном маленьким кое-как выжила. Потом долго-долго врачи боролись за ее жизнь, и она выздоровела, но она стала инвалидом. И она долгое время не могла посещать собрание. И вот, но она очень любила собрание, но она их не могла посещать. И вот дело такое, я прихожу в собрание в воскресенье, и звонок. То есть ее выписали, вот на этой неделе ее выписали, она попала домой, и я вот в воскресенье прихожу в собрание, и звонок. Денис, приветствую, приветствую. Ты был на собрании? Был. Кто проповедовал первым? Я сейчас... Она говорит, а чё... Она говорит, никто, а о чем проповедовал первый брат? Я начинаю с лихорадочно вспоминать не о чем он проповедовал, а кто был первым. И вообще был ли первый? Я вспоминаю, говорю, а я-то еще не знаю, был мама, мам, первым кто проповедовал? Она говорит, вроде Коля там мини, другой Коля, да не такой. Коля вроде, ага, о чем, брат, давай вспоминать, брат. Потом я рассказываю этой тете Ларисе, вот об этом, об этом, об этом. А хорошо, а о чем второй проповедовал? Ну тут вообще тупик. Я тут с первым-то не знаю, как тут. С третьим. Короче, пришлось мне рассказать ей все три проповеди. Я с трудом все вспомнил. Она говорит, а были стихи? Я говорю, были. А кто рассказывал? Я говорю, вот сестра рассказывала такая. А о чем она рассказывала? Ну, стихи-то вообще мы ничего не сказали, не слушаем, да, ведь? Кто слушает стихи? Вот. И это. Я говорю, я не знаю. Он говорит, Денис, ну ты же был на собрании, был. И что-то не слушал. Мне так стало стыдно. В общем, короче, я положил трубку, и мне стало стыдно так. И в среду собрание, разбор. Я прихожу в собрание, она звонок, тетя Лариса звонит. Денис, ты был на разборе? Был. О чем говорили? Вы знаете, и так началось. Каждый раз, каждое собрание. И в пятницу, и в среду, и в воскресенье. Я только переступаю дом, звонок. Это тогда еще мобильных не было, был звонок. Звонок, я беру трубку, я знаю, что звонит тетя Лариса, и она спрашивает меня, о чем было собрание. И я стал собрание записывать. Ну вот. Ручку. Потом я уже перестал записывать, я просто стал запоминать. Эта тетя Лариса звонила мне в течение полутора лет. Каждый раз. Ну, почти каждый раз, за редким исключением. Она меня научила слушать собрание. Я до сих пор за ней благодарен. Вот до сих пор у меня эта привычка выработалась. Я сижу на собрании, даже если я о чем-то другом думаю, например, там, ну, это бывает такое, там, чем-то готовишься, я все равно слушаю, о чем проповедую, и я могу рассказать, о чем проповедую. Вот, вы знаете, это очень интересно. У нас в Ейске есть одна сестра. Ее зовут Аня, ей 16 лет всего, 17 сейчас будет. И она придумала сама себе служение. Какое служение она сама придумала? Она после собрания собирает всех детей, которые есть в церкви, там человек 40, собирает. Вот. И начинает задавать вопрос, о чем проповедовал первый брат, о чем проповедовал второй брат, о чем проповедовал третий брат. Кто отвечает правильно, тому он дает подарок. Там ручку, там, или жвачку, там, или конфетку, ну, короче, подарки. У нас на собрании дети сидя ведут очень хорошо, они сидят и слушают. Вот я сижу, подходит моя Настя во время проповеди. Папа, я говорю, что? Я забыла записать, о чем, какой текст он читал, скажи мне. Вот такой, все, спасибо. И 9 лет она села. Дети слушают, потому что они знают, что получат подарки. Я был в Кишиневе, в третьей церкви, где Виталий Еременко, пресвитер. Мне очень понравилось, там Света Еремик такую вещь, ну не только она, в общем, они все эту вещь проводят. Они вместо подарков детям, я хочу это в нашу церковь внедрить, потому что подарки каждый раз покупать тяжко. Вот, они дают такие специальные, как бы, такие детям кругляшки такие, как бы денежки такие, ну, драхмы они их называют. И потом раз в несколько месяцев у них ярмарка большая. То есть они покупают игрушки там всякие-всякие. И вот ребенок, который получал вот эти драхмы за то, что он внимательно слушал, он может купить себе что-нибудь. Понятно, да? Там один мальчик, 11-летний, я видел, он купил на все свои... А он много-много всего, он на все драхмы купил кучу-кучу мягких игрушек. Он сидит на заднем сиденье, у него штук 20 их мягких игрушек. Он сидит такой довольный. Говорит, зачем тебе столько игрушек? Он говорит, я буду их дарить. Одну мне подарил. Вот. То есть, друзья, вот смотрите, вот это побуждение. Ну, это к детям. Я вообще детьми занимаюсь, потом я занимался раньше. Поэтому как бы к детям возвращаюсь все время. Придется вам надо это терпеть. Вот. Но, тем не менее, друзья, вот мы должны ценить Слово Божие. Ценить. Вот мы услышали его, оно драгоценность, оно очень важно. Нам надо куда-то записать, куда-нибудь пометить. Даже почерпнуть в Библии, чтобы оно не забылось никогда. И тогда человек, ценящий Слово Божие, ценящий точнее, он от Бога будет получать. Будет получать Слово. Это очень важно, очень ценно и очень правильно. Итак, резюмируя этот урок, сейчас у нас будет перерыв небольшой, 10 минут. Я уже на 3 минуты задержал. Вот. Мы ровно в 4 часа начали, да? Чуть позже. Но в любом случае, час уже почти прошел. Братья и сестры, значит, резюмируя этот урок, я хотел отметить, что первое, как читать Библию обзорно и углубленно. Второе, читать Библию хотя бы 30 минут в день. Третье, читать обязательно Новый Завет, потому что в нем жизнь и содержится для духовного человека. Читать притчи и псалмы, это опционально, то есть кто хочет, но это хороший совет. И ценить Слово Божие, когда вам приходит хорошая мысль, обязательно ее зафиксировать. Обязательно. И еще один способ хорошего фиксации, зафиксировать, это рассказать другому. Это очень хороший способ. Вы знаете, я вам скажу сейчас, перед перерывом, мысль одну, потому что как бы час еще не прошел, мысль одну. Когда я вот в институте учился, я недавно только уверовал, на первом курсе уверовал, потом учился в институте, то я открыл новый способ благовестия, ну не то, что новый, он, конечно, не новый, для меня был новый способ благовестия. Вот у вас бывает такая проблема в благовестии, когда вы, ну как бы не знаете, как начать разговор. Вот, ну сидит компания ребят молодых, ну и вы с ними сидите, например, в школе, там в колледже, например. Сидите. И вот они разговаривают, и как-то неловко сказать, а давайте поговорим о Боге. Ну, как-то оно неловко, да? Или сказать, например, а что вы думаете о вечности? Ну, на тебя посмотрят как-то, как неожиданно. И разговор этот переложить, есть такая проблема, да? И вот иногда совесть томит. Вот надо поговорить о Боге, а в то же время как бы оно не в тему. А в тему оно никогда не получается. Сестры, есть такая проблема? И у меня такая проблема была. Знаете, какой метод изобрел? Для себя лично. Это просто метод, ну, я не знаю, он меня столько спас. И, кстати, несколько человек пришли в церковь, покаялись и приняли крещение. То есть, из нашего курса. Вот какой метод. Я вообще никому... Я просто читаю Библию дома. И вдруг мне понравилась мысль. Ну, например, глупость – это радость для малоумного. Мне понравилась мысль. Я прихожу в институт. Мы просто общаемся с ребятами. Говорю, слушайте, ребята, вы знаете, я вот сегодня Библию читал. Какую-то мысль гениальную нашел, просто гениальную. Никогда в жизни такого не встречал. Какая? Вот глупость – это радость для малоумного. И все. Вот только кинь эту мысль, и оно пошло разговоры. Что это правильно, неправильно, там это хорошо или плохо. Вот бывает же человек, например, какую-то фразу интересную услышал, а потом он всем говорит. Бывает же такое, да? Вот то же самое. Вы знаете, например, я помню, про Аполлоса читал. Помните, в Римлянам послании, там Аполлоса написано, что до брата моего Аполлоса, то я очень просил его, но он никак не хотел прийти ныне, а сказал, что придет, когда ему будет удобно. Это в послании к Коринфянам. Помните такой текст, да? Коринфянам. Да. И вот я, когда читал, мы с одним братом рассуждали, с Казахстана, Андрей Григорьев, мы с ним рассуждали, и мы пришли к выводу, что Аполлос сделал очень правильно, что не пошел. Он был молодец. Его все ругают. На самом деле он правильно, что не пошел. Если хотите, я потом расскажу, почему он правильно, что не пошел. Это отдельная история. Вот. И, значит... Эта мысль мне так понравилась, я прихожу в институт, и у меня там было пару друзей, я говорю, слушайте, друзья, вот вы знаете, я столкнулся с интересной информацией. Я говорю, вы вообще не в курсе, конечно, совершенно, но я вам расскажу, Что, значит, и я вам расскажу про этого Аполлоса, что он не хотел идти. Не хотел идти. Вот. И некоторые наши, говорю, братья считают, что он плохо, что он не хотел идти. А мы с Андреем считаем, что он хорошо, что не хотел идти. В общем, как вы считаете? Тут такая дискуссия завязалась. Про этого, они вообще про этого Аполлоса первый раз не слышат. Кто такой Аполлос? Я давай рассказываю. Аполлос, значит, был человек. Он все рассказал. Так, а почему он не хотел идти? Такое судилище устроил. Почему он не хотел идти? Я говорю, ну потому что Павел упросил, а у него какие-то свои дела были. Так, а почему ты считаешь, что он правильно сделал? Ну, потому что в Коринфе была такая ситуация и так далее, и так далее. Все рассказал. Вот как вы считаете? Вот правильно пошел? Вы знаете, какие там рассуждения были про этого Аполлоса? Там столько народу подключилось к этому делу. Одни, в общем, короче, мы приняли решение, что он правильно сделал, что не пошел. Молодец. Я потом сказал, что мы в группе, на курс, в институте, на курсах, в нашем курсе решили, я братьям сказал, что мы решили, что Аполлос правильно сделал, что не пошел. Друзья, и вы знаете, вот просто рассказать о Библии. Вот я в Библии прочитал, мне мысль понравилась, я пошел ее и просто рассказал. Один друг решил жениться. Я говорю, знаешь, я тебе хочу текст пожелать из Библии. Екклесиаст сказал, нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Но он же женится не на двух, а на одной только. И он говорит, почему втрое? Я говорю, я не знаю. А одна там девчонка говорит, а где написано? Я говорю, ну так и так. Ну давай. И он говорит, наверное, третье – это любовь. Третье – это любовь. Ну, я думаю, я думаю, что третье – это Бог, я так думаю. Но я говорю, я не знаю точно. Я не говорю, кто третий? Третий, наверное, любовь. Кто говорит, третий, моя жена, сын. Вот родит у тебя сын, у вас будет трое, и трое скручено, не скоро пройдет. Вы знаете, и просто начались размышлять, кто такой третий? Бывает ли третий лишний? И третий в данном случае. И так далее, и так далее. И в конце концов, я говорю, вы знаете, вообще есть такое толкование, что третий – это Бог. То есть два человека и третий Бог. И когда вот трое, то он не скоро порвется. Он говорит, а что ты раньше молчал? Хорош толковать. И вот рассуждение. Как вы думаете, вот оно, вы немножко представьте свою ситуацию, где вы живете. Вот такой метод пойдет или не пойдет? Как вы считаете? То есть не надо никому ничего навязывать. Вы просто сказали то, что вы, ну как бы, чем вы живете. Вот так вот и все. Никого ничему не учить, никого ничего не обличать, никого ничего не призывать. Просто сказать Библию. А, друзья, а Слово Божие, оно живое действие, оно само начнет действовать. Люди заинтересуются, они начнут изучать. Я говорю, вот двое из моего курса, они приняли крещение. Не потому, что я молодец, это бы я милость Божия, а просто потому, что они столкнулись со Священным Писанием. Вот наше благовестие, оно, кстати, в этом можно заключаться. Просто нести людям Библию, чтобы они знали, что в Библии так написано. Вот недавно звонит мне мой знакомый. Последний пример и перерыв. Я уже обещал несколько раз последний пример. Еще очередной последний пример. Значит, звонит мне один знакомый. Игорь зовут. Мы вместе учились в институте. Вместе работали долгое время. До сих пор продолжаем немножко вместе работать. А я здесь в Америке, он звонит. Говорит, Денис, слушай. Я даже не знаю, рассказать пример, нет? Сейчас я постараюсь его смягчить немножко. Он говорит, Денис, слушай, а что, за что Бог наказал? А почему Бог запретил Адаму и Еве вместе жить? Ну, я прошу прощения, здесь молодежь сидит, не семейная, но вместе жить. Вы понимаете, о чем это? Я говорю, в смысле? Ну, он за что их из ада выгнал, из рая выгнал, за что? Я говорю, что-то я вообще тебя не понимаю. Он говорит, ну мы с женой весь вечер спорим, что Бог неправильно поступил за то, что выгнал Адама с Евой из рая, за то, что они вместе жили. Ну, а как они могли еще жить? Ну, они же там двое были, все. Я говорю, Игорь, ты вообще Библию читал? А он говорит, а что, не так там? Я говорю, ну открой Бытие. Он говорит, сейчас. А он такой парень, открывает Бытие, читает, такая пауза, говорю, Денис, похоже, мы вообще не в теме, да? Я говорю, да. Он говорит, ну прости. Я говорю, а что? И там написано, я говорю, там вообще не за это. И вот я еще раз фразу потом говорю, да, похоже, мы вообще не в теме. Я говорю, он говорит, я весь вечер спорил с женой, весь вечер. А знаете, в чем причина? Он просто Библию не читал. И моя задача была сказать, ну ты почитай Библию, так как там написано самому? Он прочитал, говорит, да, вот получилось, как некрасиво. Друзья, и они прочитали Библию, потом он сейчас перезвонил, и все успокоилось у них, все нормально. Они поняли, что все, Бог правильно сделал. Друзья, то есть я к чему хочу сказать? У неверующих, наших окружающих друзей, может возникнуть огромное желание, если мы обеспечим им встречу между Библией и ими. Просто их, надо их как бы свести. Вот давайте еще раз представим, я прошу прощения, что занимаю время перерыва, но давайте представим себе, вот есть очень-очень интересный человек, такой начитанный такой, весь такой интересный, и с ним интересно общаться, и он сам хорошо общается. Вот представьте такого человека. И вот вы его знаете лично. И вдруг это вы знаете человека, который его не знает и никогда о нем не слышал. И вы говорите, ну, назовем этого человека, например, там, Артем. И вы говорите, слушай, хочешь с Артемом познакомиться? Да что мне с ним знакомиться? Артем и Артем, какое мне дело? А вы же знаете, что если он с ним познакомится, он обязательно заинтересуется. То ваша задача какая, друзья? Ваша задача их просто познакомить, да? Как-то устроить эту встречу. Не знаю как, каким образом устроить эту встречу. Там, случайно свести или еще что-то. И вдруг, каким-то образом, вы устроили эту встречу. Вот они встретились, этот ваш друг и Артем, они встретились. И в этот момент что надо сделать, как вы считаете? Надо замолчать. Потому что если вы будете больше говорить, чем этот Артем, то тогда он не познакомится с Артемом. Согласитесь? Да? Вот такое бывает. Друзья, и вот вы встретили, вот вы их встретили, и вот этот Артем, он заинтересует вот этого человека сам, потому что он интересный очень. Вот ваша задача, в плане, я немножко как бы в сторону благовесия отвлекся, но это был такой план, такой у нас был. Ваша задача обеспечить встречу ваших друзей с Библией. Обеспечить эту встречу. Не подарить книгу, эту встречу не обеспечить, а вести их туда, чтобы они вдруг поняли, что там огромное богатство. И когда они это поймут, то слово само начнет действовать. Вам чаще даже будет, не нужно будет это, как бы, какого-то сильного вмешательства. Задача Иоанна Крестителя была вот такая. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, всякий холм да понизится. Вот, как, вот задача Иоанна Крестителя была просто путь приготовить от Бога, Иисуса Христа, к людям. Когда он путь этот приготовил, и когда они встречались, Христос и люди, Иоанн уже был не нужен. Вот друзья, заканчивая вот этот урок о Библии, потом в следующем случае будет урок о Библии тоже, заканчивая этот урок, я хотел напомнить, друзья, первое, вернее, напомнить, что я хотел, и вот эту важную мысль отметить, что Бог дает свое слово тому, кто ценит его. А ценить – это значит его запоминать. И зафиксировать. И еще, друзья, Бог дает свое слово тем, кто его распространяет дальше. Кто способен познакомить со словом других. Итак, друзья, чтобы Бог нам открывал свое слово, надо три условия. Первое. Мы должны смириться перед словом и это слово принимать волю Божию до того, как мы даже его поняли. Второе, мы должны его ценить, то есть просто записывать и запоминать. И третье, мы должны нести его дальше людям, которые нас окружают. Познакомившие друзей, знакомых, родственников, соседей со Словом Божьим, друзья, мы выполним задачу благовестия. Давайте мы... Есть вопросы какие-то? Нету? Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за это занятие. Благослови, чтобы мы были людьми, ценящими Твое Слово. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.